Программу представляет американская компания Эктако. Карманный переводчик Эктако. Свобода общения в любой точке мира.
Ну что ж, мы начинаем наш футбольный клуб, последний перед чемпионатом Европы, и у нас сегодня будет действительно такая предварительная вещь, один футбольный клуб в день. У нас еще будет Евро 08, передача ежедневная в 22 часа и в час ночи на Эхе Москвы. А сейчас в прежнем составе только Василий Уткин далеко. Вась, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. А что так печально? Там что-то произошло или что?
Нет, я нахожусь не в студии. Я вот здесь сижу поблизости от гостиницы, где мы живем, в городе Инсбурге. И если я говорю тихо, я могу говорить громче, но просто здесь еще много людей сидит, наслаждается вечером.
Да, зачем им мешать? Зачем им мешать?
Сейчас выглянуло солнышко, прекрасно все.
А, ну да, там ведь 8 часов еще, всего-то навсего. Ну, Инсбрук, как-то я вспоминаю, две зимние Олимпиады, вот как-то так все, коньки, лыжи, санки, вот, а теперь там футбол и солнышко.
Такая коллизия, я бы сказал, в каком-то смысле обратная нашей Сочинской.
Обратная Сочинская, именно. У нас здесь есть вопросы и довольно много вопросов, но, если можно, кое-какие последние новости. Сегодня наш коллега Кирилл Дементьев сегодня многое построил в телевизионной передаче на сведениях о Криштиану Роналду, который не хочет говорить с Алексом Фергюсоном, который переходит в Реал, все, который теперь такая вот предчемпионатская трагедия. Вот, наконец-то, появился некий намек на скандал.
Ну, такое всегда бывает, нам сказать. Что-то в этом роде обязательно выпадает накануне первенства мира или Европы. Мне кажется, что здесь сложно говорить о каких-то традициях, то есть сложно сказать, что вот теперь точно случится то-то и то. Может случиться одно, может случиться другое. А что касается Криштиану, то мне кажется, что он уже себя зарекомендовал как парень достаточно упрямый и неоднократно делавший что-то наперекор обстоятельствам. То есть, казалось бы, все плохо, можно раскиснуть, и тем не менее он выходит и выдает замечательную игру. Вспомните хотя бы московский матч России-Португалия в отборочной группе, когда он прекрасно сыграл. Следующий после того, как умер его папа.
Да.
Поэтому я думаю, что здесь болельщики Манчестер Юнайтед и болельщики Реал, конечно, не сойдутся в оценке этого события. Но мне кажется, тем, кто просто ожидает чемпионата Европы как зрелище, и который видит Криштиану Роналду одно из главных действующих лиц, не должны пугаться, что это не случится. Я думаю, что он останется одним из главных действующих лиц и покажет то, что умеет.
Здесь вопрос, кстати, если сразу вот мы сразу переходим к вопросам, которые один из них о Португалии. Ничего себе турнир, здесь пишут, где уже известно, что не будет финала Португалии-Германии. Вот так все посчитали по сетке. И хорош турнир. Ждут финала, который походил бы на такой вот финал, где самые сильные, самые звездные команды, хотя бы с одной суперзвездой, или там повторение финала, где с одной стороны будет Криштиану Роналду, а с другой стороны будет Балак, ждут этого в финале, не дождутся. Но может быть много разных других интересных вещей в финале.
Ну, я бы сказал все-таки, что если вы ждете от финального турнира какого-то конкретного противостояния, то все мыслимые интересные противостояния не могут быть. Кажется, что стоит подходить к этому событию, стоит как бы уважать это событие и постараться оценить его и получить от него удовольствие именно в том виде, в каком оно случится. А почему должен быть обязательно финал Португалия-Германия? Бразилия и Германия, как известно, до 2002 года не то, что в финалах не встречались, а вообще не встречались на чемпионатах мира, хотя были самыми титулованными командами. Вот такое вот интересное обстоятельство.
Да, можно было считать только параллельно их успехи.
Да, и вообще до 2002 года был только один финал, в котором не было, если не ошибаюсь, послевоенный финал, в котором не было или Бразилии, или Германии. Это был финал 1978 года Аргентина-Голландия.
Да.
Так что...
Какой был финал? А какой был финал? Да. Невероятный, драматичный, трагичный даже для многих.
Совершенно верно. Поэтому, если хочется именно португало-немецкого противостояния, ну что ж, тогда, действительно, вам придется чего-то подождать. Я, правда, не уверен, что это невозможно по сетке. Я настолько внимательно ее не изучал.
Нет, там уже прошлись по сетке. И там, например, что не может быть такой же коллизии, как в 2004 году, когда соседи по группе встречаются в финале. например. Да. Тоже да. Не может быть такого. Ну, посмотрим. Это, наверное, не принципиально и не самое главное. А насчет неожиданности, если ты вспомнил чемпионат 78-го года, где были Аргентина и Голландия, то там не надо забывать, что кто, в общем-то, навредил Германии. Германии навредила самая несчастная команда, не подумайте, что Россия, ее там вообще не было, и не Советского Союза, а одна из самых несчастных команд Австрия, которая сейчас. Она навредила в 78-м году Германии, и действующий чемпион не вышел никуда, ни в какой финал. Вот. И так что может быть все. Ну, можно пройтись, завтра уже все начинается. Просто кое-какие сейчас прикидки и ответы на вопросы. Я повторю сейчас. +7 985 970 45 45. Были две последние игры. Не удалось нашей группе ни Испания-США, ни Россия-Литва посмотреть? Или как?
Я был на матче Россия-Литва.
Да, просто был на матче, да.
Да, мы как раз прилетели в Мюнхен в этот день и как-то изначально не сопоставили, что можем заехать в этот городок Бургхаузен и посмотреть эту игру. Нам эта мысль неожиданно пришла в голову в аэропорту, и мы быстренько соорудили этот вариант и поехали в Бургхаузен. Получилось, кстати говоря, очень приятное впечатление. И сейчас очень приятно, что это случилось, поскольку вообще сейчас в последние дни действительно все как в песне замерло до утра, хотя и вечера здесь не подмосковные, а совсем другие. В общем, трудно избавиться от ощущения, что ничего не происходит, хотя это впечатление, конечно же, обманчивое. Просто все ушло под некий такой вот спут. В Бургхаузен мы приехали, я не отказался в удовольствии посмотреть игру от поля. Там, в общем, с полной картины, конечно же, себе не сложат. Но мне кажется, что товарищеские матчи не может быть песен полной картины действий. Мне показалось, что игра развивалась достаточно логично и органично, потому что в нем Хидинг проверил те сочетания, которые пока не мог проверить до этого момента, и дал игровую практику футболистам, которые явно остаются пока на втором плане, для того, чтобы они не упадали, наверное, из тонуса кто-то, а кто-то, возможно, воспринял их как последний шанс. Я думаю, что игра с Литвой, во-первых, показала со всей очевидностью, что все-таки при игре в 4 защитника братья Перезуцкие просто в силу своей органики, они вовсе не плохие футболисты, но в силу своей органики братья Перезуцкие не могут выступать в роли чистых фланговых защитников. Разве что в экстренной какой-то ситуации. Поэтому, думаю, сейчас вопрос тут закрыт, хотя во многом на него уже отвечала игра с командой Румынии. Кроме того, я думаю, что матч с Литвой дал возможность посмотреть. Вот у нас есть как бы вариант игры с полузащитниками. Да, у нас 3 полузащитника, собственно, в центральной зоне.
Да.
Потому что схему можно называть и 4 защитника, 5 полузащитников, 1 нападающий, а можно как 4-3-3 ее рассматривать. Вот все-таки чистых полузащитников у нас 3. Очевидно, что опорный это Симак, скорее всего, да. Очевидно, что рядом с ним действует Симшов и Зырянов. Но тем не менее есть еще и Бельведдинов, который сейчас играет под нападающим, одним из 2 игроков под нападающим, да. Куда деваться Бельведдинову с возвращением Маршавина, например, да? Вполне возможно, он тоже сыграет в середине поля. Этот вариант был опробован. И еще Торбинский. И вот, собственно, в матче с Литвой постоянно в роли этих 3 полузащитников в центральной зоне действовали такие неочевидные сочетания 3 полузащитников, которые тоже необходимо наработать и необходимо дать возможность всем друг с другом поиграть.
Угу. Чтобы этим можно было пользоваться, да?
Конечно, чтобы это оружие было, так сказать, наготове. И в придачу к этому посмотрели мы 2 нападающих. Адамова и Павличенко посмотрели на правом фланге Исычева и Быстрова. И я думаю, что в целом все эти сравнения принесли достаточно интересную пищу для размышлений. Это что касается, по-моему, позитива. Вот. Мы смотрели матч от поля довольно большой компании, и самой популярной мыслью было о том, что давайте-ка вспомним, когда Павличенко сыграл 2 подряд матча очень сильно. И не рано ли?
Не рано ли ему играть 2 подряд матча, да?
Не рано ли он продемонстрировал то, чем он хорош.
Ну да, да.
Вот. Ну а в остальном, что касается отрицательного впечатления, то вот мы сыграли 3 контрольных матча, извините, не контрольных, а необычных, а именно контрольных. Вспомним еще контрольный матч с Румынией. Это были матчи с очень разными соперниками. Там проверялись очень разные задачи. Но в негативном смысле роднит эти матчи все абсолютно одно обстоятельство. Когда сборная России начинает атаку, то есть в самом зародыше атака, любая команда в состоянии как минимум пару раз за матч нашу сборную накрыть.
Угу.
Мяч отобрать и получить опасную контратаку. Вот. Это, в общем, это было в каждом матче. По-моему, даже Казахстан это делал.
Да.
Хотя, наверное, ему было трудно этим воспользоваться.
Да, особенно в первом тайме. Это Казахстан в конце первого тайма и в начале второго.
Да, вроде было. Хотя внимательнее просто Казахстаном я не смотрел, но уверен, что там тоже подобное происходило по моменту, если судить. Вот, так что наша сборная, это наша сборная. Я думаю, что в атакующих действиях она прибавила очень заметно. Я думаю, что реформа игры в обороне, в общем, принесла свой эффект. Он в большей степени атакующий, чем оборонительный, потому что игра в четыре защитника, мы об этом говорили раньше, сейчас будем подробно останавливаться, она высвобождает одно место в средней линии или в атаке, и этим тоже, конечно же, гармонизирует игру. Ну, а надежность, собственно, оборонительных порядков, это наша проблема системная. Она, наверное, вдруг решена быть не может. И в этой ситуации, мне кажется, справедлив расчет Хидинга. Вот выбирая из двух возможных вариантов, имея такую проблему, он решает, что мы будем играть в атаку, мы будем стараться больше забить.
Угу. То есть использовать то, что у нас лучше.
Да, реализовывать свои сильные стороны, да, и стараться спушевать слабые, но ставку делать то, что мы делать умеем хорошо. Тут еще, конечно, интересное задание, сравнение Сычев и Быстров, но мне кажется, я так уже говорю без паузы слишком долго. Наверное, для программы не слишком хорошо.
Теперь такая вот вещь. Вот Азат Гаскаров, студент из Уфы, спрашивает. Сборная России с Аршавиным и без него – это две разные команды. Это, наверное, посмотрев все-таки последний матч, где уже был Аршавин.
Ну, ни одна команда не может без лидера выглядеть так же, как с лидером. Потому что, понимаете, если потеря лидера остается незамеченной, это значит, он не лидер. Я прекрасно понимаю, что вы мне сейчас можете вспомнить матч «Зенит-Бавария», да, где отсутствие Аршавина прошло незамеченным. Я говорю немножечко о другом. Если мы признаем, что футболист, ведущий футболист команды несет на себе очень большую нагрузку, я здесь, что если его вдруг оттуда вынуть, перед командой стоит серьезное испытание, потому что нужно как-то все это внутри себя перераспределить. Вот пример «Зенита» показывает, что команда, которая на ходу, команда, которая притерта друг к другу, она с этим, в общем, скорее справится, чем нет. Сборная не имеет пока за собой ни такой репутации, ни такого опыта. «Зенит» — это команда, которая делалась довольно долго. И, допустим, вот если еще в прошлом году мы представили себе игру «Зенита» без Аршавина, то это была бы совершенно другая команда. Само по себе это нормально, в этом нет ничего страшного. На то они и лидеры, чтобы брать на себя много, на то они и берут на себя много, чтобы без них это сделать сложно. И если мы их убираем, то, понятно, какая-то проблема возникает.
Лиза здесь в своей смс-ке поставила Симака калифом на час, то есть на две игры. Как Аршавин вернется, почему-то она считает, что Сергей Симак сядет на лавку.
Лиза ошибает. Лиза ошибает. Я вполне допускаю, что Симак сядет на лавку, и кто-то еще сядет на лавку. Но дело в том, что какого-то прямого долженствования здесь точно совершенно нет. Если Лиза считает, что она есть, пускай она объяснит, как это связано. Аршавин не играл в середине поля. Кроме того, само обстоятельство, что Симак так быстро вписался в команду и играет незначительную роль, говорит то, что другие футболисты, которые справиться не могли. Поэтому я позволю себе усомниться в наблюдении Лизы.
Там произойдет что-то другое. Часть этого мы видели в матче с Литвой, но а часть не видели, что интересно.
Ну, а если Лиза имеет в виду, допустим, что Аршавин станет капитаном, то там было четко сказано, что Аршавин больше не будет капитаном сборной России. Об этом прямо сказал Хидинг где-то вот перед матчем с Румынией, если не ошибаюсь.
Да. Как можно ждать что-то от сборной, если защитники не успевают за литовцами, говорит Ник. Я бы сказал здесь с переходом на другую игру, я не знаю, вот ты не ответил, видел ее? Наверное, нет, США, Испания.
Нет, я не смог его посмотреть.
Вот, тогда я отвечу здесь, предваряя уже и рассуждения твои.
Да, причем Сереж, ответь, пожалуйста, в смысле того, что сегодня в футбольном клубе был репортаж об этом матче, там работала наша группа, вот, и, в общем, было что посмотреть, наверное, и узнать.
Вчера был футбольный
клуб. Вчера это было даже.
Вчера и разбирали подробно, да, просто по косточкам и по моментам. И я это видел. А как можно ждать что-то от сборной Испании, если ее защитники не успевают за американцами? Скажу я так.
Ну, вот. Это все, конечно, упрощение.
Большое. Ну, вот я хотел показать упрощение Нику просто-напросто.
Да, если говорить без парадоксов, то Ник должен понимать, что встречаются две команды. Одна готовится к чемпионату Европы. И задача выйти на пик, в том числе и двигательной активности, к первому своему матчу и продержаться до конца своего турнира, верно. А другая команда готовится к отборочному циклу и сейчас уже находится в полупустом состоянии. Я попросил внимания Ника, что как раз литовцы резвее наших начали, но наши, которые под свежими нагрузками работали последние недели, в конце-то были гораздо быстрее. То есть одни выложили сразу, а больше ничего особенного не было, а другие разбегали.
Ну, одни скорее на памяти о сезоне играли, а другие на перспективе европейского чемпионата, если так говорить уже конкретно здесь. А, там другой, там просто показал этот матч, тот же самый испанский матч, показал, что нашему нападению и полузащите атакующей, и, грубо говоря, есть что ловить. Есть что не очень обольщаться, но есть что ловить. И знать, что там не все гениально, а все гениально не бывает. И особенно в защите, и особенно в центре защиты сейчас сборная Испании.
Вот так.
И есть возможность не бояться, а играть с конкретным соперником, причем в конкретное время 10 числа. Как это будет? Увидеть, каков он. Так, мы сейчас прервемся. Как лучше, перезвонить или остаться? Чтобы, я думаю, чтобы не сжигать деньги в печке, вот мы перезвоним минуты через 3-4. Ну что ж, мы сейчас продолжим футбольный клуб, дозвонимся до Василия Уткина. Напомню, задавайте свои вопросы, плюс 7-985-970-45-45, это телефон для СМС, и Василий Уткин снова у нас на связи, И у нас еще одно, вот нам, любители статистики и истории, напомнили недавние истории, что был еще один финал без Бразилии, без Германии. Это финал последний, Италия-Франция. Ну,
правильно. Нет, ну, разумеется, последний, да. Я сказал, до 2002 года, до их встреч.
Да.
Не было, был только один послевоенный.
Да. Ну что же, вот сейчас все-таки, пишет Семен, работа Хидинга видна, лишний раз подтверждается тезис о том, что голландские тренеры умеют готовить команды к скоротечным турнирам. Что вы думаете об этом, о голландских тренерах? Тут у нас они еще есть, скажем так.
Ну, получается, если так судить, то если пример Хидинга показывает, что голландские тренеры умеют готовить к скоротечным турнирам, то Дик Адвокат, который выигрывает пока что все почти что, да, кроме Кубка России, он, получается, умеет готовить к длинным турнирам.
Да, к вялотекущим, да.
Ко всему прямо умеет готовить. Я думаю, что такие обобщения вряд ли имеют большой смысл, поскольку голландские тренеры тоже разные, как и все.
Причем готовят, получается, я прошу прощения, получается, готовят всех, кроме сборной Нидерландов.
Вот. В каком-то смысле, да. Кстати, я хочу обратить внимание, что вот мы наблюдаем уже 2 года здесь работу Куса Хидинга. Перед работой в сборной России он оставил клуб ПСВ. Вот, и его помощник в клубе ПСВ не поехал с ним работать в Россию, а остался в Голландии. Выходит с клубом Твенте. Зовут помощника Фред Рютен. И вот Фред Рютен в этом сезоне... Кстати, помните, именно ему Хидинг предлагал отправить в аренду Рябко и Торбинского,
да,
еще кого-то, когда они не имели практики в своем клубе, в Спартаке, да, и тем не вызывали интерес своими талантами. Тогда этот проект не состоялся, но вот сейчас прошло те же самые 2 года, 2 сезона, и Фред Рютен вывел Твенте в Лигу чемпионов и получил работу в Бундеслиге. Вот, получил работу в Бундеслиге в Шальке. Поэтому, кстати, если бы кто-то видел матчи Твенте вот по ходу сезона, мы их иногда показывали на футбольном канале, то это была команда весьма-весьма интересная, уверенная в себе. И, кстати, ее ведущий футболист уже вовсе не юный, уже в зрелом возрасте, если не ошибаюсь, ему 28 лет. Зовут его Орландо Энгелар. Вот сейчас преодолел очень серьезную конкуренцию в сборной Голландии и попал в нее, видимо, в основной состав на место опорного полузащитника. Вот к вопросу о качестве работы действительно голландских тренеров. Это, в общем-то, объяснимо, это имеет свои причины и свою традицию имеет. Но все теми не огульно, я бы не стал говорить.
Как вы думаете, вот мы сразу перешли к группе С, наш друг Ситх. Ситх может быть другом, вопреки всем прогнозам. Как вы думаете, кто выйдет из группы смерти С?
Знаете, я об этом совсем не думал. Вообще вот могу сказать вам честно, что меня совсем... Вот я очень счастливо избежал участия в прогностической такой истерии, в нормальном смысле слова истерии. Mm. Потому что, вообще говоря, я глубоко убежден, что на чемпионате Европы особенно, даже больше степени, чем на чемпионате мира, успех команды зависит в наибольшей степени от ее состояния и формы, в котором она прошла к турниру. Судить об этом можно только по первым стартовым матчам, никак иначе.
Угу.
И я вообще просто совершенно об этом не думаю. По-моему, так называемые группы смерти, где собираются команды примерно равные по классу или, по крайней мере, по статусу. На самом деле никакого стандартного сценария развития событий не имеет.
Конечно.
Например, в прошлом году, на прошлом большом турнире, вернее, позапрошлом году в Германии, была группа смерти, в которой были Голландия, Кот-д'Ивуар, Сербия и Аргентина. И все предвкушали эти матчи, но на самом деле в группе все было решено после двух туров, когда две команды выиграли оба матча, а две оба матча проиграли. Вот там и группа смерти. Кстати, так же было на позапрошлом чемпионате Европы в Голландии, когда тоже голландцы и французы там победили в первых двух турах, и чехи не пошли дальше, и еще кто-то, я уже не помню.
Да, может быть так, а может быть в какой-нибудь группе жизни, может быть совершенно наоборот, тягучая, страшная борьба, где ничто не понятно до третьего тура, до финального свистка. Кстати, тут будет оригинальное вообще решение принято о том, что если вот две команды, те самые, которые встречаются в третьем туре, вдруг играют между собой в ничью и по всем показателям совпадают, то они начинают бить друг друга пенальти в групповом турнире.
Ну,
я,
да.
Я прочитал, и это какой-то настолько частный случай, и вдруг он выделяется, не знаю. Вдруг, не дай бог, это будет, посмотрим. Любопытно.
Я тоже это прочитал, я пока не стал в этом правиле разбираться, потому что есть два тура, чтобы до него потерпеть.
Угу.
Посмотрим, что это будет, но понятно, что это направлено. В общем, без какой-то экстренной меры очень трудно избежать какой-либо росписи, да, в последнем туре, потому что раньше нужны были только личные показатели, и они были выше общетурнирных при равенстве очков. И тут получалось, что если эти команды уже сыграли друг с другом, то уже ничего не решает третий тур, потому что в худшем случае будет равенство, и равенство уже известно, чем закончится. Да? А потом поменяли на общетурнирные показатели, и получилось так, что на прошлом Евро две команды устраивала результативная ничья, и тогда третья отсеивалась сама собой, вне зависимости ни от чего. Поэтому, наверное, не существует здесь такой абсолютно идеальной схемы, да, возможно, то одни, то другие отклонения. Вот я думаю, что здесь это мне чем-то напоминает, вот помнишь, в романе «Чевенгур», этот главный герой красноармеец, я забыл, который на лошади ехал в Сабле, я забыл, его фамилия.
Да, я тоже, честно говоря.
Он периодически останавливался, слезал с лошади и ходил по полю, размахивая саблей. Угу. Он предполагал, что если это поле идет радиопередача, значит, на другую, у его врагов, он считал, что вот это махание саблей, оно вносит беспорядок в эту передачу.
Да, создает помехи.
Вот это, да. Это помеха расчется, я думаю, вот и все.
Вообще, честно говоря, во всех четырех группах, благо групп здесь не 8, как на чемпионате мира, все гораздо равнее, даже включая хозяев, которые не так очевидны, как в прошлом двойном чемпионате в Бельгии и в Голландии. Там уж Голландия была такая, все-таки считалась до последней Италии, скажем так, считалась фаворитом. Главным, блестящая была сборная. Все, как только начинаешь думать об этом не прогнозировочно, а начинаешь думать об этом как-то так более-менее серьезно, то ничего не получается вообще. Ни в одной группе. Ничего не получается. Столько превходящих обстоятельств, столько возможностей. Мне кажется, что это делает чемпионат интересным. Просто невероятно интересным чемпионат. Совершенно не знаешь, как это дело все кончится. Я так просто подряд все читаю. Какие новости про Павла Погребняка, сыграет ли он с Грецией? Там все, по-моему, мы ждем до понедельника или до воскресенья, мне кажется, так. Да?
Это же такая история, что речь идет о выздоровлении человека. Ну, я понимаю, что всем кажется, что есть какое-то сокровенное знание, но никакого сокровенного знания на самом деле просто нет. И вот если он выздоровеет, то он сыграет, если нет, то нет. А от чего это зависит? Это от возможности организма Павла Погребняка, и больше это не зависит ни от чего. Вот и все. И здесь можно, так сказать, с прогнозами буквально обспориться. Но факт остается фактом.
Лев почему-то спрашивает, какое направление ветра в Швейцарии и Австрии? Случайно не юго-восточное? Следите, Лев, это есть в интернете. Есть замечательный погодный мировой и европейский сайт. Прекрасный просто. Если вы хотите отметить это в календаре наблюдений своих, метеорологических, то, пожалуйста, если это как-то важно.
Закон рисует розы ветров.
Ну
ведь
да.
Это дневник наблюдений.
Конечно, все это отмечать каждый день, причем ветер меняется, я вам должен сказать. А там еще горы. Вот, так что мы сейчас с вами зайдем очень далеко.
Мы тут все немножко простудились, я вам скажу так. Не сложно, но все так или иначе немножко маемся горлом или носом. Ну, потому что, в общем, рассчитываю, что здесь будет теплее. Mm. Такая всего психологическая простуда.
Психологическая, плюс еще, конечно, это немножко не те места, в них надо, к ним надо приспособиться. Интересно, как это влияет на футболистов. Но они там как-то, во всяком случае, наши футболисты, они так потихоньку, пешком передвигаются с рюкзаками, все ближе и ближе передвигались к искомому месту, где уже будут играть. Какие шансы у сборной Чехии, спрашивает Влад? Чехия у нас завтра начнет.
Я уже говорил о своем видении шансов. Я не могу говорить ничего серьезного, пока турнир не начнется. Мне кажется, что там будет очень интересная группа. И она, пожалуй, одна из самых непредсказуемых. Потому что здесь у каждой команды есть свои козыри. У Швейцарии, у Турции и у Португалии, если ошибаюсь, там с ними, да?
Да.
Вот. Здесь Португалия видит, конечно, фаворитом. Но мы прекрасно знаем случаи крушения таких фаворитов в таких вот группах. Здесь есть, я думаю, что будет самая интересная группа, и чуть не менее интересная, чем группа смерти, так называемая.
Дамир спрашивает, будет ли завтра в стартовом составе играть Карадениз? Я думаю, что нет.
Ох, Дамир, у нас в России действительно много поклонников сборной Турции. Это выходцы из Азербайджана, это многие татары болеют за турок, за турков или за турков, я так и не знаю, как точно правильно.
За тех, и за других болеют, да.
Да. В общем, большая часть мусульманского населения нашей страны болеет за Турцию исторически. В общем, понимаю очень хорошо, что хочется знать заранее, но я, честно говоря, просто даже не знаю.
Нет, это можно... Завтра все скажем. Завтра все скажем. Завтра, кстати, и мы... Да, завтра, кстати, и мы начинаем два канала уже вводить. И завтра на НТВ+, будет три клуба.
Да, наша стандартная. Кстати, как-нибудь в телевизионной версии обживаться.
Ну, ничего, да, ничего, там чрезвычайно все это интересно. И я думаю, что уже прошло два выпуска. Сегодня Кирилл Дементьев его вел. И все это как-то... там будет много сюрпризов. Не от игроков, а будет много сюрпризов в освоении игр. Мне кажется, это будет очень интересно. И здесь у нас на Эхе, и на НТВ+, все так, что можно только и делать, что крутить разные ручки, кнопки, обставляться телевизорами. Жалуются люди, что будут матчи последнего тура, половина матчей последнего тура, будут записи. Да, конечно, здесь невозможно так устроить. И мне кажется, вполне... Кстати говоря, вполне могли бы каналы, я имею в виду метровые, показывать разные матчи в одно и то же время. Но
у нас все матчи впрямую.
Да, но на НТВ+, все матчи.
У нас только те, кто заходит посмотреть в HD, там вот на обоих каналах HD не получается показывать силу там определенных лицензионных проблем.
Да.
И в формате высокой четкости будут подряд матчи показываться, не оба одновременно.
Да,
но вообще... Пожалуйста, смотрите.
Да, но на метровых этого тоже можно было бы как-то распределить, но там всегда все сложнее, просто там немножко сложнее все. И взаимоотношения все-таки между двумя огромными компаниями всегда.
Ну и кроме того, здесь, конечно, разница заключается между метровым каналом и нашим, заключается в том, что мы создаем, собственно, содержание каналов, да, основной доход от денег абонентов, которые платят за просмотр. Mm-hmm. А там от рекламы, и поэтому каналам ставят два матча, конкурирующих за одну и ту же аудиторию и собирающих одну и ту же рекламу друг к другу. Просто обоим невыгодно по определению. Это не соревновательный момент. Напротив, если они выстраивают друг за другом, то собираемость повышается, куда не деться от этого.
Конечно. Потом еще очень хочется не проиграть, это совершенно понятно. Каналу хочется не проиграть, показывая заведомо, а такие матчи просто будут, заведомо менее интересный матч третьего тура. Будут и такие. Как угадаешь? Как распределить? Как угадаешь? Так, читаем. Как вы считаете, хороша ли рокировка Рауль Фернандо Торрес?
Такой рокировки не было.
Нет,
они долго существовали в сборной. Нет такого, что один пошел на место другого.
Нет, это действительно это выдуманная рокировка, по-моему. Вот там другая проблема. И вот был интересный вчера об этом разговор, когда насколько потери считаются у соперников, насколько это интересует потери соперника. Была проблема, ну, да, в Вилье была, да.
Вообще говоря, там достаточно много проблем. В общем, сборная Испании трудно назвать сейчас команду с каким-то четким почерком, да, игровым. Но это, разумеется, если мы рассматриваем сквозь призму турнирные задачи, а не вот только матч со сборной России. Но мне кажется, наиболее интересной задачей и интересным вопросом, как будет совмещаться игра Фернандо Торреса и Вильи, двух нападающих сборной Испании. Поскольку они, конечно, они игроки разные, но, в общем, с одной стороны, они похожи, потому что они примерно в одной и той же зоне размещаются, играя, да, оба стремятся по всему фронту атаки скакать. И, что характерно, оба вот в своем клубном качестве, по сути, играют в этом, на острие в одиночку. И вся команда их обслуживает. А здесь, и они мастерски реализуют эти моменты. А здесь они должны сосуществовать вместе, играя друг на друга тоже. И при этом, поскольку они, в общем, действуют сходным образом, оба по всему фронту атаки, получается, что между ними достаточно сложного взаимодействия. Здесь должно быть очень много взаимопонимания. Мне вот интересно, как это будет.
Угу. Но там как раз вот в контрольном матче со сборной США там было очень интересное взаимодействие всей атакующей группы, большой атакующей группы. И они заставляли то, что, не дай бог, заставить делать и наших защитников. Они заставляли их играть по мячу. Играть только реагировать на мяч. А это было заведомо бездарное занятие. Они теряли все. И интересно было смотреть просто сбившихся защитников, которые внезапно разделялись на две группы по своим только иллюзиям, а не по реально происходящему, по своим иллюзиям, куда и врывались нападающие Испании.
Ну да, и вообще Испания для нас, конечно, очень сложный соперник, потому что она вот в тех компонентах, которые для сборной России сейчас являются определяющими игру, а именно контроль мяча, вот в частности, да, розыгрыш мяча, игра в атаку, испанцы нас в этом сильнее. Вот. И выиграть у испанцев мяч будет очень сложно. И наша самая большая проблема, аккуратный выход из оборота в атаку, который у нас не получается, он прям вот совпадает с сильнейшим качеством испанцев, высокий прессинг. То есть они на том месте, где потеряли мяч, они на этом месте вступают за него в борьбу. И очень агрессивно в отборе на чужой половине. Поэтому я думаю, что нужно здесь очень хорошо нам, болельщикам, именно нам, болельщикам, различать шансы сборной России в матче с Испанией и шансы сборной России в турнире. Это далеко не одно и то же. Я думаю, что матч с Испанией нам удастся выиграть только в случаях удивительно удачного расклада. В целом, именно в этом матче шансов сборной России не очень много. Важно смотреть на турнир в целом.
Я не знаю, Вась, может, это глупость, но вот все последнее время, все последние дни складывается ощущение, что Испания ставит на этот матч стартовый больше, чем Россия.
Испания прекрасно знает о своих проблемах, проблемах в том числе психологического свойства, проблемы неверия в собственные силы, проблемы завышенных требований со стороны общественности своей испанской. И, конечно, Испания очень хочет, так сказать, прикрыться от этих вот раздражений, от этого нетерпения объяснимого, да, хочет укрыться удачным стартом. Это всегда было важно. Но что для наших команд первая игра и успех или неудача в ней практически никогда не означали чего-то предрешенного. Точно так же и для испанцев успех или удача первого матча, в общем, не означает, что там теперь все как по маслу, теперь все пропало. Бывало по-всякому. Хочется вспомнить, как на чемпионате мира Испания разгромила Украину 4-0. Но, да, в конце концов, Украина прошла дальше.
Да.
И Испания была выбита в 1/8 финала.
И тогда думали про Украину. После этих 0-4 об Украине вот думали, ну вот, ну скажем так, ничего хорошего не думал, по-моему, вообще никто на свете.
Все думали, ну конец. Да. Сейчас два матча и домой.
Да. Стас вот что говорит. Вот из какого исходит тезиса. Чемпионат Европы не настолько престижный турнир по сравнению с чемпионатом мира для звезд мирового футбола, считает он. Поэтому на нем побеждают наиболее настроенные, мотивированные и волевые команды. Вот, вспомним прошлый чемпионат Европы.
Как зовут молодого человека?
Стас.
Остап?
Стас. S-T-A-S.
Ага, Стас.
Да.
Ну что ж, я думаю, что здесь Стас просто в мышку ударит желаемое за действительное, потому что Шатьеров просто другой турнир. И всегда был другим, в отличие от чемпионата мира. Долгое время он вообще разыгрывал в покупковой системе. А когда в каждом туре команда рискует проиграть, еще по сумме двух встреч с разъездами, вот, я бы сравнил просто это с тем, что есть, к примеру, ну, просто по-разному разыгрывают два турнира, в первую очередь. И, кроме того, чемпионат Европы всегда был турниром более компактным по времени, более сжатым, и турниром, в котором состав участников был значительно ровнее. То есть, действительно, вот именно эти отличия, они в большей степени апеллируют к форме команды, к ее готовности, нежели к ее к такому, что называется, стандартному классу, потому что всегда при команде остается. Тем не менее, честно говоря, я не думаю, что... Ну, престижнее другого, если бы мы наблюдали примеры, как одни команды одним турниром, один другого жертвуют. Но этого не происходит. Такого примера, я думаю, привести невозможно. Соответственно, здесь и сравнивать престиж. Это удел каждого, кому охота этим заняться, кто хочет убить время таким образом. Я думаю, что ни футболисты, ни тренеры не задаются просто этим вопросом. Этим можно вопросом задаваться и на диване.
Да, и мне кажется, что если посмотреть назад на чемпионаты Европы, а ранее кубки, можно понять, как стремительно за эти 48 лет турнир прогрессировал. Он достиг уже своего настоящего статуса в середине 70-х. А к 84-му, вот тому выигранному французами, он просто достиг своего пика и, казалось, некуда дальше идти. А он все развивался и развивался, и пришел к формату старого чемпионата мира, такого 60-х годов.
Да, 16 команд, дальше плывут.
Да, пришел, и он становился все интереснее и интереснее. Нет, это раз-два года турнир, причем у игроков европейских, для игроков европейских, он не то что равен, а он... Просто это необходимая отметка классности для каждой звезды или будущей звезды. Без этой отметки нет просто ничего теперь.
Есть еще одно очень существенное отличие. Я думаю, что всякий, кто просто бросит поверхностный взгляд на историю чемпионатов мира, обратит внимание, что южноамериканские команды не выигрывают в Европе, за исключением одного случая, и европейские команды никогда не выигрывают в Южной Америке, без исключения. То есть чемпионат мира всегда подразумевает в себе такую проблему для половины претендентов, как акклиматизация. А для другой половины такая проблема не стоит. Поэтому это тоже создает определенное неравенство, тем самым предрешен. Вот. На Европе такой проблемы не существует. Не существует. И вот, собственно, отсюда тоже уплотнение конкуренции и зависимости от конкретного состояния.
Айнур из Казани спрашивает, вернемся на последние 5 минут к нашей сборной, почему Хидинг не заменит Белялетдинова в основе? Ведь он форму так и не набрал. Айнур из Казани.
Айнур, у нас есть главный тренер. Он не может совпадать с каждым из нас во всех взглядах. Не может. Он считает, что Белялетдинов необходим ему. Давайте ему в этом доверить. Я могу процитировать уважаемого Юрия Розного, моего коллегу, который... у себя на конференции в интернете сказал, что Белялетдинов, безусловно, хуже, чем 2 года назад, Белялетдинов, безусловно, лучше, чем в марте. Вот. Поэтому не нужно здесь смотреть на эту проблему, как на нечто очевидное всем, кроме слепо влюбленного в Денияра Гусли Хидинга. Вот. Он имеет на это право, он для этого поставлен. Вот. Собственно, и все.
Да, вот и все, скорее всего. То, что не поставили Жиркова на матч с Литвой, так же, как и наоборот поставили Аршавина, не нарушило ли это? У меня было несколько здесь вопросов. Чистоты эксперимента, чистоты подготовки к первому матчу.
Просто не стоит представить себе подготовку к первому матчу как-то линейно. То есть подруха подразумевает и отдых чей-то. Кроме того, первый матч – это еще не весь турнир. И, ну, кстати, если бы Аршавин не сыграл, получилось бы, что вот он, допустим, выходит на матч со шведами, это будет у нас какое число? Первый матч наших 10-го, второй, соответственно, 14-го, 18-го числа.
18-е, да.
18-го числа, получается, Аршавин выходит на матч, сыграв предыдущую свою игру полную, полновесную, месяц назад. Ну, и кому это надо? Даже больше месяца, 5 недель назад. Разве это толк? Нет. Пускай сыграет. Тем более, что появление на поле Аршавина тоже позволило как-то поменять акцент, сместить что-то, посмотреть в новом сочетании.
Должны играть. Лия считает решающим матч второй для России.
Ну, второй матч случаях. Всегда решающий. Во втором матче можно закончить
для всех.
Да. Для всех решающий. В первом матче можно и не то, чтобы можно было бы проиграть, но поражение в первом матче не означает поражение в турнире никогда. А вот если после второго матча у вас 0 очков или 1 очко, тут уже вы как минимум себе не принадлежите, от себя всецело не зависите. Поэтому, конечно, второй матч решающий. Тут спорить нечего.
В принципе, и для всех. А от какой сборной ждете вы сенсации? Олег из Краснодара спрашивает.
Олег, я не думаю, что может быть сенсация в прямом смысле этого слова, потому что, я еще раз говорю, все зависит от того, в каком состоянии команда подходит к турниру. Чемпионат Европы может выиграть любая команда. Любая. И очень часто бывало так, что на старте турнира мы не гадали и не думали, кто это будет. Поэтому здесь, по-моему, просто уже немножко старомодно говорить о сенсациях. Здесь просто все может произойти.
Я бы хотел, чтобы у нас прозвучала вот эта фраза, которая здесь мне пришла из интернета, судя по всему, судя по паутинке, обозначающей это сообщение. Я бы хотел, чтобы все, если у кого есть хоть какой-то досуг, над ней подумали, потому что я не понимаю. В России давно не осталось ни одной своей биовозрастной иллюзии. Как вы думаете? Как вы думаете, Василий это называется? Ага. Вот, если нечем... Друзья мои, если нечем заняться, вот ближайшие, сколько там, 20 с чем часов осталось до чемпионата Европы, подумайте над этим. Может быть, это вас как-то отвлечет. Я бы хотел задать последний вопрос. Вася спрашивает, будешь ли ты комментировать на каких-то центральных каналах?
Нет, я буду работать на НТВ+, у меня здесь очень много работы, и я очень рад, что наконец-то могу работать на своем родном канале, на турнире непосредственно, и, в общем, не только вот и на Эхе Москвы, и в интернете что-то сочинять. Поэтому, друзья мои, давайте будем вместе.
Вот там и встретимся. Все
это переживать, да.
Хорошо. И,
ну, вот, собственно говоря, и все. Ибо, да, как там
Дэн? Ибо, да. Да, ибо. Хорошо, встретимся с вами. Будем встречаться на Эхе Москвы каждый день, на НТВ+, каждый день. И футбольный клуб по пятницам остаются, но становится частью огромной программы, огромного события. Всего доброго и, Вася, до свидания.
Всего доброго.